Всем привет! Это подкаст «Метод омлета». Тут мы пробуем разные штуки. Онлайн-шоппинг, уроки по Зуму, виртуальный секс.
Мне даже нечего сказать.
Ну ладно, но будет интересно.
В жизни должно быть место эксперименту. Всем привет!
Привет!
И сегодня мы говорим о том, как наша реальная жизнь перемещается в онлайн. Утекает, можно сказать.
Утекает. Утекай, что-то утекай. Или это другая песня, Даша вырежет. Даша, какие у тебя активности переместились в интернет?
Ну, у нас полностью русская школа, у детей занятия ушли в онлайн.
Да, у нас с Дашей, то есть у нас дети...
Ходят в одну русскую школу.
Ходят в одну русскую школу, теперь занимаются по интернету. Мне очень нравится, я прям в восторге.
Тебе нравится реально?
Ну, мне очень нравится функция, что можно их замьютить, в том числе моего ребенка, когда он ведет себя как актер цирка. И тем самым он не мешает другим заниматься.
Ну да, им сложно удерживать внимание, мне кажется, возможно, сложнее, чем когда они сидят в классе. Потому что в онлайне учитель может говорить одновременно адресно с одним ребенком.
Да.
В общем, влияние учителя, мне кажется, ниже, и мне кажется, что способность учителя удерживать внимание детей ниже. Но я не знаю, как там у них все в реальной жизни происходит. Я не в особом восторге от онлайн-занятий. Удобно, что никуда идти не надо, и что мы в карантине, но дети все равно пристроены.
Да.
Еще у нас переместилась в онлайн закупка продуктов. То есть я понимаю, что для большинства наших слушателей это обычное дело, но в Германии онлайн-шоппинг продуктовый не очень налажен, скажем так.
Да, особенно было заметно в начале карантина, что это вещь, которой никто не пользовался, потому что у магазинов просто не было свободных слотов на доставку. То есть заходишь на сайт магазина, выбираешь все продукты, и они тебе говорят, ну, мы вам можем привезти никогда. Или там через 2 недели.
Нет, обычно было так. В ближайшие 3 недели доставок нет, а на дальше мы пока ничего не планируем.
Да. И оно резко все наладилось. Наверное, где-то на 3-й или 4-й неделе карантина. Я сейчас заказываю буквально на следующий день, и нам привозят продукт, очень удобно.
В общем, здесь мы можем уже сказать, что карантин положительно повлиял на нашу виртуальную жизнь, и закончить этот выпуск. Ладно, шутка, не заканчиваем.
У нас еще в онлайне из удивительного это пианино. То есть учительница Миша звонит нам по скайпу. Я ее ставлю так, чтобы ей было видно клавиатуру, и они вместе занимаются. И это как бы нормально, потому что у нее самой инструмент, и у Миши инструмент, они, каждый, играя на своем инструменте, что-то пытаются вместе сделать.
Саша тоже занимается музыкой по Зуму. Единственное неудобство, которое я здесь вижу, учительница у нее японка, и немецкий для нее не родной язык. И за счет помех вот этих, Саша с неродным немецким и учительница с неродным немецким, мне кажется, иногда у них бывают какие-то заминки, когда они друг друга не совсем поняли, не до конца поняли, что от них хотят. Но сейчас Саша уже полностью раскрепостилась, успокоилась, и теперь она абсолютно спокойно говорит, я сейчас не поняла, что надо сделать, или переспрашивает, мне повторить вот этот кусок или 2 руками. Сейчас напряжение спало, и, в общем, мы привыкли, и стало очень хорошо и приятно.
У нас тоже учительница не с родным немецким языком, она итальянка. Когда они друг друга не понимают, она рассказывает и говорит «Аллора». Мне кажется, это они говорят всегда «Аллора», и все. И после этого у них взаимопонимание снова. Так что я их оставляю, они вдвоём занимаются, у них идиллия. Еще у нас барабаны. Но барабаны были намного сложнее, чем пианино, потому что преподавателя дома нету барабанной установки. Соответственно, он в Зуме пошарил какую-то виртуальную барабанную установку.
Ого.
Которая выглядела немножко не так, как та барабанная установка, которая стоит у нас дома. Сначала они, наверное, первые 15 минут занятия пытались определить, какая тарелка виртуальной барабанной установки соответствует какой тарелке в реальной барабанной установке.
Подожди, а то есть как это должно было быть устроено? Учитель должен был играть на виртуальных барабанах и показывать Мише, что будет, а Миша на своих, правильно?
Да, да.
Ого.
И Мишу еще раздражало и отвлекало очень то, что его виртуальная барабанная установка звучала не так, как Мишина электронная барабанная установка. Mm-hmm. И Миша пытался подобрать тон звука, изменить в настройках так, чтобы он звучал так же. Они на это еще убили 10 минут. В общем, они прозанимались, наверное, суммарно 1 час. Это было только 1 раз, и мы потом решили, что мы больше онлайн заниматься барабанами не будем. Подождем, пока откроют студию.
Ну, с другой стороны, 10 минут в масштабах 8 недель карантина – это ок. 10 минут потратить на настройку виртуальной барабанной установки. Это звучит для меня примерно как ракету в космос запустить.
Ну, может быть. Еще у меня из виртуальных занятий было мое пострадовое восстановление, спортивная гимнастика. Она должна была быть в реальном, физическом мире, но случился карантин, и вместо того, чтобы перенести ее, когда карантин закончится или вообще отменить, преподавательница решила, что она будет проводить ее через Zoom. Всего было, по-моему, 6 занятий в курсе, я сходила на 2 и перестала ходить, потому что это была просто трата моего времени. Угу. У преподавательницы был жутчайший интернет, у нее была абсолютно размытая картинка, у нее был ужасный звук, который еще и прерывался. То есть понять, что она там вообще говорит и делает, было практически невозможно.
Угу.
В общем, я просто не стала тратить свое время.
Ну да, в таких занятиях же, я помню, ты говорила, что очень важна обратная связь.
Да.
То есть тебе важно было, чтобы она смотрела, что ты все делаешь правильно. Потому что просто онлайн посмотреть видео и повторить, ты можешь попытаться точно
именно
так же
так.
На YouTube. Ну, это,
именно
собственно,
так.
Как йогой по YouTube заниматься, да.
Именно так. Я пошла на эти занятия, чтобы у меня была обратная связь, а ни о какой обратной связи по занятиях через Zoom и говорить не стоило. То есть она даже не стала делать это, она даже не просила нас включать камеру, чтобы видеть, как мы занимаемся.
Угу. А есть у тебя что-то, что ты считаешь, могло бы быть перенесено в онлайн, но этого не сделали, и ты жалеешь?
Мне кажется, детский садик мог быть проактивнее. То есть они поделились с нами какими-то видео на Ютубе, которые я сама могла найти. Они предложили записать детям видеообращение друг к другу, чтобы дети так могли поговорить друг с другом.
Почему они не организовали просто связь по Zoom, по Skype, почему?
Непонятно. Угодно? Вот я бы хотела, чтобы они хотя бы для дошкольников проводили занятия для дошкольников по Zoom. Здесь, в детских садах в Германии, очень часто у дошкольников есть отдельные занятия. То есть собирают всех-всех-всех дошкольников, то есть детям, которым на следующий год идти в школу, и занимаются с ними. С детьми, для которых немецкий не родной, еще отдельно занимаются немецким. Вот мне хотелось бы, чтобы все эти занятия, дошкольные занятия для всех и отдельно немецкие занятия для детей, для кого немецкий не родной, проводили по Зуму. Я вообще не вижу, в чем проблема. Я не понимаю, почему садик за 8 недель карантина не мог организоваться и сделать это.
Ну да. Не, ну во всех этих онлайн-занятиях есть еще на самом деле затык. Это закон о защите данных. Мы все должны дать согласие на все эти данные, на их сбор, обработку и хранение. И, возможно, это вызывает сложности. Наш садик сделал свой YouTube-канал, и там все очень креативно и классно. Мои дети любят смотреть.
Расскажи, как ваша школа была перенесена в онлайн?
Школа никак не была перенесена в онлайн.
Ну, неправда, неправда. Вам присылали по почте электронные задания.
Ну, это первое время только. Потом они решили, что вдруг не у всех есть принтер. На самом деле, действительно, это все упирается в то, что не все люди одинаково оснащены технически. То есть я читала такие мнения, что, возможно, у кого-то один компьютер в семье, и на этом компьютере там в этот момент кто-то из взрослых что-то делает, ребенок не имеет к нему доступа. Действительно, не у всех есть отдельная комната, где ребенок мог бы заниматься, не мешая там всей семье одновременно. Не знаю. Предполагаю, что школа таким образом хочет как-то не вмешиваться в нашу частную приватную жизнь. Но, не знаю, мне бы хотелось, конечно, больше интерактива со школой. У нас его вообще нет. Сейчас они присылают все по почте, по обычной почте, распечатанные задания. Мы их выполняем и что-то частично, где есть особые пометки, сканируем, отправляем обратно в школу. Могло бы быть лучше.
Обидно, конечно. Когда карантин только начался, я думала, что это сподвигнет садики, школы и прочие важные части нашей жизни как-то более открыто относиться к интернету и лучше наладить общение с родителями в интернете. Но, видимо, нет.
Ну, ты знаешь, в некоторых сферах это произошло. Именно там, где деньги, где больше денег. Риэлторы, например, активизировались. То есть они все делают теперь онлайн-туры. Я вчера нашла новое объявление о квартире, попросила прислать мне поэтажный план. На что мне ответили: пришлите, пожалуйста, ваш телефон, я скину вам все в WhatsApp. Господи, чтобы раньше кто-то тебе куда-то что-то в WhatsApp скинул, да они будут долго и нудно переписываться по имейлу. Я даю свой телефон, мне присылают тут же рум-тур видео и планировку. Я смотрю, нам не подходит, тут же отвечаю, извините, нам не подходит. Мне отвечают спасибо. То есть в Германии это вообще небывалая скорость.
Да, да, в Германии нет. Тем более на рынке жилья, на котором всегда спрос превышает предложение, они вообще обычно не чесались.
А ты знаешь, еще в самые первые недели, когда нам нельзя было, ну как, рекомендовалось ни с кем вообще не встречаться, я спрашивала, когда будут возможны просмотры по некоторым квартирам, и они говорили, мы сейчас проводим онлайн-просмотры. Я, конечно, не знаю, насколько можно принять решение о съеме квартиры, посмотрев ее только через камеру, но вариант.
Да. Но, конечно, больше всего мне не хватает путешествий, потому что я сейчас в декрете. У мужа 3 месяца декрета, полностью оплачиваемого, который он мог бы взять параллельно с моим декретом, и мы планировали путешествовать. Еще у нас сын идет в школу с сентября, а в Германии школу нельзя прогуливать. То есть в Германии путешествовать можно только во время школьных каникул. Ты не можешь уйти на несколько дней раньше, чем закончилась школа на каникулу, ты не можешь вернуться с каникул позже. Соответственно, любые путешествия ограничены каникулами, что влияет на цену билетов на самолеты, на цену гостиниц, потому что одновременно там вся земля, вся Бавария улетает на каникулы.
Ну, то есть пока ты работала и пока Миша не ходил в школу, вы брали, старались брать отпуск, да, когда не у всех остальных отпуск, правильно?
Да, да. И мы надеялись, что вот мы сейчас перед школой Миши как возьмем и как напутешествуемся. Ага, напутешествовались. Путешествий мне очень не хватает. Но, есть решение. Я удивилась, когда увидела. Это онлайн-туры.
И куда ты уже съездила?
Я съездила в Амстердам. Я съездила на велопрогулку по Амстердаму.
Ты была без шлема?
Я была без шлема. Я не скажу, что мне прям очень понравилось, и проблема была не в экскурсии, проблема была в платформе. Это было сделано на базе прямого эфира в Инстаграме, и у меня была проблема с Инстаграмом, который не давал мне нормально перематывать, который не давал мне нормально смотреть. У меня портилось в какие-то моменты жутко качество видео, то есть у меня были проблемы с платформой, сама экскурсия мне на удивление понравилась. То есть я, когда начинала ее смотреть, я была очень скептически настроена, я думала, мне не понравится. Но нет, сама экскурсия мне понравилась, у меня были небольшие проблемы с платформой.
То есть человек, экскурсовод, ехал на велосипеде и камерой показывал вам, куда он едет, что он вокруг видит и что-то еще рассказывал.
Да.
А вы при этом все были в прямом эфире, писали комментарии, и он еще их читал и отвечал?
Я не смотрела в прямом эфире. Я смотрела в записи. Сама эта экскурсия была в рамках проекта «Карантин Тревел», который был организован Ирой Стомберг, гидом-блогером из Стокгольма «Ведом». И у нее мы взяли интервью расспросить про онлайн-экскурсии, про проект «Карантин Тревел» и про многое другое. Мы спросили у Иры, проводила ли она онлайн-экскурсии до пандемии?
Да, я раньше тоже делала экскурсии в похожем формате, но намного реже, и у меня не было цели сделать такие экскурсии, чтобы хоть как-то люди могли посмотреть на Швецию. Я знала, что в Швецию часто приезжают, и мои онлайн-прогулки, некоторые просто в форме прогулки, некоторые в форме экскурсии, были просто подспорьем или еще одним окошком. Когда же закрыли границы, я поняла, что это будет единственное окошко на ближайшее время. И тогда все это переросло в более профессионально, что ли, более профессиональную форму, по крайней мере, с точки зрения того, как я веду эти прогулки. То есть мне правда хотелось, чтобы людям показалось, что мы сейчас идем вместе по Стокгольму, а не просто показать им там 2-3 вида, а именно сделать маршрут. Плюс сразу, как в газетах написали, что будут закрывать границы, я написала коллегам из других стран, и предложила сделать марафон онлайн-экскурсий. То есть один гид, одна экскурсия, один город. И таким образом мы и обменяемся аудиторией, и расскажем людям, которые сейчас сидят взаперти, о других интересных людях, городах, возможностях поехать куда-то, когда нас всех выпустят. То есть это приобрело более организованный характер. Я начала выкладывать их на YouTube и в том числе делать более длинные ролики, уже не в прямом эфире, но тоже про разные районы Стокгольма.
Что самое сложное в проведении онлайн-экскурсий?
Ну, наверное, самое сложное то, что ты не видишь собеседника и не можешь считывать его реакции, что ему нравится, что ему не нравится. Я привыкла импровизировать и отталкиваться от того, что мне говорит человек, с которым мы сейчас гуляем. Безусловно, в онлайн-экскурсии есть комментарии, но я их стараюсь отключать регулярно, иногда включая, чтобы удостовериться, что мы все еще вместе на одной волне, но я их отключаю, потому что они портят картинку и отвлекают меня. Таким образом, ты идешь и рассказываешь сам себе. Я уже не говорю о том, что через видеотуры ты не можешь передать запах, ты не можешь передать многие звуки, ты не можешь передать настроение, ты не можешь передать ощущение, что на тебя падает дождь и атмосферу на улицах и так далее. То есть минусов, конечно, много, плюсов тоже много, да. Многие люди вообще бы не поехали бы ни в какую Швецию, если бы, например, не онлайн-тур. То есть они увидели онлайн-тур, подумали, что вау, классно, а что такая опция тоже есть, поехать в Стокгольм. То есть те люди, которые не рассматривали Стокгольм для путешествий, я уверена, после наших туров, после карантина рассмотрят его. Ну и плюс те люди, которые никогда бы никуда бы не поехали. Это люди, которые просто, им не интересно ездить, хотя они очень любопытные, интересные люди, но просто им не хочется в Скандинавию ехать. Либо у них по физическим параметрам они не могут ездить, да, это может быть инвалидность или что-нибудь другое. Плюс люди, у которых бюджет не позволяет. Например, у них может бюджет позволить онлайн-экскурсию купить, хотя у меня пока бесплатная, но я думаю их монетизировать, да. Но у них нету бюджета жилье снять, на самолете долететь и так далее. То есть экскурсии – это такая возможность, онлайн-экскурсии, показать Стокгольм тем, кто, скорее всего, никогда бы его не посмотрел.
Мне кажется, еще знаешь, что здесь очень сложно найти время на них? То есть, когда ты уже приехал в Стокгольм, ты находишься в Стокгольме 3 дня, хочешь все посмотреть, понятное дело, у тебя есть время на экскурсии. А когда ты вот так дома сидишь в карантине, и тебе хочется посмотреть онлайн-экскурсию со Стокгольмом, у тебя нет времени. Вот, блин. Проблема карантина.
Да, я согласна. Мы селфи иногда стесняемся делать на улице. Как вы себя ощущаете с селфи-палкой и микрофоном? Как реагируют окружающие?
Во-первых, у меня не просто селфи-палка, у меня серьезный штатив, который я просто складываю в одну палку и иду с ним, зажимая его под мышкой. Так стабилизация у меня работает. Конечно, хорошо бы с реальной стабилизацией ходить, но, к сожалению, когда я разворачиваю камеру на себя, стабилизатор, он короткий, и сразу у меня лицо во весь экран, поэтому я люблю отодвигать телефон от себя. Как на это реагируют прохожие, всегда очень позитивно. Я стараюсь не наводить прямо на людей в лоб камеру, конечно же. И иногда бывает, когда что людям не нравится, обычно это бывает не в прямых эфирах, а когда я снимаю что-то, я просто стираю этот клип. Ну, не хочется, конечно же. Во-первых, это я обязана стереть по закону, но чисто я же не хочу кислые морды у себя в видео. Большинство реагирует мега позитивно, если я захожу в какой-то магазин или в более ограниченное пространство, и там люди будут прямо близко к моей камере, особенно продавцы. Я всегда спрашиваю. Я сначала захожу без съемок, спрашиваю: ребят, я тут снимаю видео для YouTube и так далее. Для прямого эфира я 2 раза до эфира зашла в кафе и в магазин маленький, спросила: ребята, через полчаса приду с прямым эфиром. Можно? Ну, они, конечно, говорят, можно. Ну, потому что они понимают, что это реклама. Если бы они сказали нет, я бы это уважала и не пошла бы к ним. А просто прохожие всегда позитивно, они видят, что я на позитиве. Они видят, что я что-то рассказываю, что-то показываю, и у меня нету цели как-то их скомпрометировать. Поэтому мой позитив распространяется как-то на них.
Мне интересно, это специфика Стокгольма? Потому что, мне кажется, в Германии бы люди были не такими милыми в большинстве своем.
Ну да, немцы же очень трепетно относятся к своей приватности и не любят, когда их снимают. Как меня несколько раз поругали в магазинах, когда я что-то фотографировала. На Виктуалин-Маркте я сфотографировала цветы, вышел продавец, просто оборал меня. И в магазинах, ну, это довольно часто происходит. Здесь просто мне кажется, что поскольку она с селфи-палкой и что-то говорит, может быть, первое время люди думают, что она громко разговаривает по телефону, а этого же тоже никто не любит, да? Как бы ты тревожишь чужую приватность, ну, как бы орёшь тут по телефону. А потом они начинают понимать, что она что-то рассказывает. Может быть, знаешь, она там достопримечательности часто упоминает. И тогда все на любом языке, ну, понимают, что это связано с чем-то другим. Плюс у нее же еще петличка, микрофон, то есть mm-hmm. она не просто в телефон говорит. В общем, начинают понимать люди, что происходит какая-то съемка, и тогда, я думаю, действительно доброжелательнее бы реагировали даже в Германии.
Попробуем. Шучу. Какая география у вашего флешмоба онлайн-экскурсоводов?
А у флешмоба нашего с другими гидами, где мы проводим, да, по эфиру в день, география очень широкая. Изначально я хотела ограничиться только Европой, потому что первый марафон был проведен перед закрытием границ Евросоюза именно. И вот как бы закрытый Евросоюз вещает в прямом эфире, да, на весь мир. Во втором раунде я уже подключила Россию и Японию. В третьем раунде опять Япония есть и тоже Россия есть. В общем, я не могу сказать, что мы прям на каждом континенте. Америка была. Не то, что у нас есть прямой эфир на каждом континенте, нет. Потому что изначально планировалось все для Европы. Но для меня самое важное даже не столько география, сколько личность и харизма гида. Потому что, например, в последнем марафоне я даже позвала девушку из Томска. И многие удивляются. Подождите, у нас в списке кто там? Лиссабон, Кёльн, Амстердам, Стокгольм и Томск? Мне писали сообщение: а при чем тут Томск? Потому что в Томске живет волшебная девочка Лена. Вот и все. Я хочу в Томск чисто ради нее. Я уже давно читаю ее блог, и я очень люблю смотреть на то, как она рассказывает. То же самое с Ярославой из Петербурга, которая у нас в третьем участвует в туре. И то же самое с Костей из Лондона, который был во втором. То есть я ориентируюсь по харизме. И даже харизма у всех разная, да, это не значит, что надо быть клоуном, как я. Харизма — это когда ты овладеваешь вниманием своего слушателя, полностью его захватываешь и уносишь какие-то голубые дали. Вот.
Я согласна, что на экскурсию можно приходить только ради экскурсовода. Мы когда были в Марокко, мы брали 2 экскурсии от одной и той же экскурсионной фирмы. Их вели 2 разных экскурсовода. Несмотря на то, что вторая экскурсия была намного более интересной по содержанию, запомнилась нам именно первая экскурсия, потому что ее вел очень харизматичный мужчина.
Пришло время рассказать про эксперимент, мне кажется.
Давай, начинай.
В общем, мы с Таней сделали кое-что онлайн.
Виртуальный секс?
Ты сделала виртуальный секс?
Нет.
В общем, Таня сказала, что она нашла виртуального парикмахера.
Кибербарбера. Не надо, виртуальный парикмахер. Кибербарбер.
Да, окей. Барбер на самом деле у меня просто ассоциируется с бритьем мужчин, поэтому я все время пытаюсь его заменить на виртуального парикмахера. В общем, Таня нашла себе кибербарбера, но я расскажу вам о том, как она сходила к виртуальному парикмахеру. Я представила себе, как Таня будет стричь себя. Поделилась с ней набором для парикмахера, потому что я как-то же собиралась стричь детей и купила себе ножницы, расчесочку, вот это вот все. Выяснилось, что Таня стригла Мишу. Но, может быть, ты все-таки сама расскажешь?
Да, своего сына. Я стригла своего сына. Я не знаю, как дальше пришла в голову идея, что я буду стричь себя. То есть мне себя жалко. Вдруг я себе уши отстригу. То есть, мне кажется, это вообще очень смелый эксперимент, постричь себя. Я знаю, что многие люди сами себя стригут, себе челку подравнивают, но это точно не для меня.
Я стригла себе челку. Все плохо закончилось.
Угу. У меня руки-крюки, и я решила, что я постригу Мишу. Ну, во-первых, он ребенок, он, если что, не запомнит. Во-вторых, он ребенок, если что, ему будет что рассказывать, когда он вырастет своему психотерапевту. И в-третьих, я его подкупила. Я сказала: Миш, смотри, я тебе дам 5 евро, но я тебя постригу.
Очень педагогичный подкаст.
Ну что, я с ним договорилась, он не хотел. Я ему предложила то, от чего он не смог отказаться. Карманные деньги.
Тань, ну это вообще просто мега интересный опыт, мне кажется. Мало у кого такой был. Расскажи.
Мне очень понравилось. Я на самом деле не ожидала, что мне понравится. У меня в детстве была кукла. Она была изначально с очень длинными волосами, и я ее иногда стригла. Под конец ее жизни, ее карьеры в качестве моей модели, у нее был пиксикат. То есть были очень-очень-очень короткие встопорщенные волосы. Тут мне сразу досталась модель с короткими волосами, но мне все равно очень понравилось. Я себя ощутила вот в том детском опыте стрижки куклы.
То есть вот он говорил тебе прям, что делать?
Да, он говорил мне, что делать, он мне объяснял, как ставить руку, как брать ножницы, как удобно захватить расческу и ножницы. Угу. То есть он полностью отслеживал процесс.
То есть вам нужен был третий человек, который ходит вокруг тебя и постоянно все это снимает, или что? Не снимает, а показывает ему через Zoom? Или как ты умудрялась поворачивать Мишу перед компьютером?
Мы немножко вертели Мишу, мы немножко вертели камеру, то есть у меня стоял телефон на штативе сначала, потом у меня не получилось телефон на штативе, я поставила ноутбук, угу. И с ноутбуком более-менее как-то мы сажали Мишу то повыше, то пониже.
То есть он говорит тебе: возьмите вот эту прядь. Нет-нет, не эту. Вот нет-нет, чуть-чуть пониже. Нет-нет-нет, опять не эту, так?
Нет, это было не совсем так. У Сергея, так звали моего парикмахера, у него была модель...
Головы?
Головы. У него была модель головы, на которой он мне показывал, как захватывать, как выбирать прядь, которую нужно постричь. Это было очень удобно. То есть у него был свой собственный манекен, в отличие от моего живого ребенка, на котором он все мне показывал и рассказывал.
Ну, я вот видела фотографию сразу после стрижки, и это классно. Фотографию Мишиной головы, я имею в виду.
Получилось неплохо, да.
Ну, ты сможешь теперь еще раз взять и так подстричь Мишу без руководства?
Наверное, смогу, но не буду. Ну, то есть мне один раз понравилось, потому что это был фан и новый опыт. Но повторять я не буду, я лучше отведу его в парикмахерскую. Потому что он был не в восторге, он сказал мне, что: мама, ты не парикмахер, что ты меня будешь стричь? Угу. И только 5 евро нам помогли.
Я когда купила вот этот набор для стрижки, я сначала подстригла Сашу, ну, там был долгий скандал, что неровно, я сейчас покороче, и в итоге она была недовольна длиной. А с Петей он просто крутился и не давал мне его стричь. То есть я думала, что, может быть, можно посадить его перед мультиком, но что-то у нас это не сработало, и он просто вот реально говорил мне: мама, я хочу в парикмахерскую. Поэтому я тебя и Мишу, и тебя хорошо понимаю.
Мы задали Сергею, с которым у меня была стрижка Миши через Zoom, несколько вопросов. Что самое сложное в стрижке онлайн?
В стрижке онлайн сложно то, что это все совершенно непредсказуемо. И в смысле того, как это все будет происходить, потому что ты совершенно не знаешь, насколько человек там может держать ножницы и расческу в руках. И поэтому непонятно, какой будет результат. Непонятно, насколько это будет долго или нет. И обычно это вообще все очень долго. И в этом сложность большая, то что это медленный очень процесс. Ну и вот непредсказуемость. Ну, то есть это совершенно как каждый раз, когда я это делал, хотя этого было немного, получается, стрижек 5, наверное, я сделал онлайн, и все это было очень по-разному. На самом деле основная проблема заключается в том, что я не могу потрогать волосы руками, я далеко не все могу увидеть через экран, и мне приходится как-то совершенно перестраивать работу и свое отношение к ней, да, но это совершенно другие возможности. И стрижка носит намного более такой приблизительный характер, чем в случае, когда я сам это делаю. И как бы сначала меня это очень пугало, я считал, что это невозможно, потому что я хорошо понимаю, что я не могу сделать это так же хорошо и точно, как если бы я сделал сам. Но потом я понял, что просто это получается другой тип стрижек, намного более приблизительный, такой сырой, как бы недоделанный, но на самом деле, может быть, в этом есть и какая-то фишка и крутизна этих стрижек именно в том, что они вот такие, ну, какие-то вот непонятные, да, какие-то приблизительные. И мне кажется, это даже может быть каким-то новым стилистическим моментом, да, то есть такая стрижка какая-то вот типа самопальная, но но этим она и крута, что она не вылизана, да, там не доделана до каких-то мельчайших деталей и точностей, а она вот такая вот просто нарубленная чуть-чуть, и в этом есть свой интерес. Я сейчас это понимаю, что это на самом деле неплохо.
Как к вам пришла идея попробовать стричь людей онлайн?
Ну, было много клиентов, которые не успели ко мне попасть, естественно, до карантина. И была одна девушка, которая очень хотела прям постричься, и вот не получилось. И потом она мне уже во время карантина написала, она меня спросила, не могу ли я ей посоветовать посмотреть какой-нибудь ролик на YouTube или где-нибудь, в котором будут показывать, как можно себя постричь. И я стал думать, что как вообще можно ли такое найти. И потом я подумал, ну а что, собственно, какой-то ролик искать, когда я сам могу сказать, если она так прям решительно настроена, что она хочет себя постричь, то я ей предложил, то есть я сам предложил ей сделать онлайн такую стрижку, что я просто ей буду говорить, что нужно делать. Вот, и так мы постриглись.
Были ли недовольные клиенты?
Нет, недовольных не было. Все, в общем, понимают, что это такое. И я всех предупреждаю, что, в общем, результат может быть непредсказуем. Поэтому все, в общем, нет, пока все были довольны.
Ты знаешь, мне кажется, это реально мероприятие для таких авантюрных людей, для авантюристов. Я иногда выступаю таким авантюристом в парикмахерской, типа прихожу и говорю, вот это все отрезать и вот это все отрезать, и красим совершенно другой цвет, в синий. Но это в моих снах, наверное. Вообще, на самом деле, мне всегда хотелось так сделать. И когда я предлагаю что-то более или менее изменения какие-то, часто парикмахеры реагируют так: вы уверены? Вы хорошо подумали? Может быть, не стоит так кардинально все менять? И такие парикмахеры мне не нравятся. Я люблю вот таких авантюристов. Потому что, ну да, это стрижка онлайн, ну да, она может не идеально получиться. Но как бы ты же понимаешь, что ты стрижешь себя своими руками, своими ножницами через Zoom. Ну как бы на что ты рассчитываешь? Было бы удивительно, если бы были недовольны клиенты. И на что бы они жаловались, интересно? На плохое качество связи в Zoom?
Мне, кстати, понравилась идея, что это такая новое веяние времени. То есть стрижка полностью соответствует текущему положению дел в мире. У тебя такая остро-модная стрижка. Ты сам постриг себя под руководством парикмахера.
Да.
Это экспириенс, и это должно быть новое веяние в парикмахерском искусстве.
Да, это вообще очень круто. Я выбрала менее экстремальный способ онлайн-коммуникации. Это онлайн-фотосессия. У меня вообще сложные отношения с фотосессиями. Я не очень их люблю с недавних пор, ну, лет так 5-7. Раньше я очень любила и регулярно делала. Мне хватает моих фотографий в Инстаграме для того, чтобы вспомнить, что было, как это было, и плюс на них я вижу мир своими глазами. С фотографами у меня не всегда совпадает чувство прекрасного. А тут я нашла фотографа, у которого чувство прекрасного, ну, близко к моему. И плюс от этой онлайн-фотосессии ожидания совершенно другие, потому что это не просто съемка через Zoom. То есть, например, мы разговариваем, как мы можем с тобой сейчас посниматься? Мы вот сейчас разговариваем в Скайпе, я сейчас могу нажать скриншот, и у меня будет твоя фотография вот так, как я вижу тебя через Skype, да? А наша фотосессия, она была совершенно другая. Фотограф сидела с зеркальной фотокамерой перед своим ноутбуком, на котором у нее была я по зуму, и фотографировала экран. То есть она на реальный фотоаппарат фотографировала, на реальный цифровой фотоаппарат фотографировала свой экран, и плюс еще добавляла фильтры, зеркала, стекла, вуаль. Ну, то есть это такое немножко похоже на ломографию. То есть это необычно, это не просто скриншот, это необычная фотография, это все равно творческое видение.
Звучит очень интересно.
Сложный, необычный момент был в том, что ты, ну, как бы созвон с человеком, с которым ты не знаком, это, конечно, ок, мы представились, я показала ей спальню, я планировала снимать спальню, потому что во всей остальной квартире куча народ. Показала ей все, сказала, что хочу пофотографироваться в ванной, на балконе, возле кровати и на полу. Показала все, что у меня есть из реквизита, там у меня было зеркало, цветок, деревянная рука, чтобы делать фейспалм. И мы начали. Я поставила телефон на штатив. Самое сложное, наверное, для нее и для меня, это было передвигать камеру. То есть она такая, вот чуть-чуть-чуть назад, вот как я тебе про парикмахера шутила. Вот именно так у нас все и было. А теперь чуть-чуть правее. А теперь вот еще чуть-чуть в другую сторону. Влево. Нет-нет, в другое лево. Нет, вот назад. Да, вот сейчас было хорошо. Ой, вот еще чуть-чуть. В общем, это именно так все и было.
Со мной она, наверное, бы намучилась. Я очень плохо знаю, где право, где лево. Мне нужно секунд 10, чтобы сообразить, что вот лево — это то.
Но тут сложно, понимаешь, где у меня лево, где у нее право. Это было очень сложно, потому что это все еще через компьютер, через Zoom. И я надела свои беспроводные наушники для того, чтобы, когда я захожу в комнату, то есть я оставила штатив на улице, на балконе, а сама ушла в комнату, она снимала меня через стекло. То есть чтобы еще не выбегать и не спрашивать, а, так было нормально? Что? Надо было руку подвинуть? Ну, сейчас я вспомню, как я до этого сидела, и подвину руку. Что вот без этого я была в беспроводных наушниках, и мы постоянно друг друга слушали и разговаривали. Фотографии я получила вчера. Там есть классные.
Я очень хочу посмотреть.
Я выложу их в сторис, там есть прям, ну, классные фотки. Это очень необычный опыт. Ну, в ближайшее время я еще раз такое делать не планирую, но это было интересно.
Давай расскажем, сколько это все стоило. Стрижка через Zoom стоила 3000 рублей.
Фотосессия стоила 4000 рублей. Это час фотосессии и 30 обработанных фотографий. А еще я вчера прочитала статью о том, что рынок труда в связи с пандемией уже меняется. И сейчас самая востребованная профессия, угадай, какая?
Доставщик. Любой курьер.
Да, курьер.
Yes.
Курьеров сейчас просто, ну, очень много. Что самое смешное, там было написано, что в связи с пандемией качество жизни улучшается, потому что раньше люди испытывали, ну, мало того, что очень много времени тратили, так еще испытывали огромный стресс от поездки на работу и там от общения с другими людьми. А теперь стресс минимизируется, потому что тебе не нужно ехать на работу и общаться там с другими людьми, понимаешь? А то, что у тебя в это время трое на голове дома скачут, это не стресс. Это прелести семейной жизни.
Мне вообще кажется, что многие эти статьи написаны молодыми профессионалами без семьи, которые живут одни в своих студиях-небоскребах и учат всех жизни. Я тоже читала статью, и там было как раз именно так. Мужчина, который написал эту статью, сказал, что у него очень богатый опыт фриланса, он уже там 5 лет работает из дома, и он решил всех наградить своей мудростью о том, как организовать рабочее место дома. И у него советы совершенно фантастические. То есть один из его советов был, что у вас дома должна быть специальная бутылка с диспенсером, куда вы сможете положить лимон и пить ароматизированную воду. Старайтесь убираться на вашем рабочем месте каждый день. Тогда новый день вы будете начинать на чистом рабочем месте, и это будет здорово, уютно и удобно. Чувак, у половины людей, которые оказались сейчас на работе из дома, дома-то рабочего места нету. То есть так, например, у моих коллег. Они жаловались в списке рассылки, что им нужно что-то придумать, заказать столы, потому что у них специально дома не организовано рабочее место. Они не хотят работать из дома. Они хотят, чтобы у них было четкое разделение. Это дом, где я отдыхаю, провожу время с семьей.
Work-life balance, да.
Да. А то вот офис, где я работаю. Поэтому они не хотят даже иметь рабочее место дома.
Ну да, в общем, сейчас самые востребованные статьи, мне кажется, на тему, как переоборудовать шкаф под рабочее место и прикрутить на него щеколду, чтобы никто не мог зайти. А следующим этапом уже как сделать шумоизоляцию, чтобы я не слышала этих оров динозавров на заднем фоне.
Да-да. Ну что, прощаемся?
Да, давай.
Услышимся на следующей неделе. Слушайте наш подкаст. Отмечайте нас в Инстаграме, когда слушаете наш подкаст, чтобы мы знали, чем вы занимаетесь. Нам очень интересно. Спасибо всем, кто уже так сделал.
А еще я тут подумала, что подкаст — это такая форма кибердружбы. Это, конечно, не связано с пандемией, но тем не менее мы в онлайне и разговариваем. Вы в онлайне, нас слушаете. Диалог практически. Нам только не хватает от вас обратной связи. Пишите комментарии, рассказывайте, что вы думаете на эту и другие темы.
Услышимся на следующей неделе.
Пока-пока.
Пока. Я согласна, что на экскурсию можно проходить...